уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 7 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз добрый день. Программа «Умные парни». Богдан Беспалько с нами, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России. Богдан Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений.
Наши координаты 7373948. Это телефон. СМС плюс 7-925-888-8948. Твиттер «Собака говорит МСК». Телеграм «Говорит МСК». Вот. Много сегодня Дмитрия Пескова на конференц-коле журналисты спрашивали по ситуации в Донбассе. В частности, ему задали вопрос, как Россия будет защищать российских граждан в Донбассе, потому что оценки МВД разные. Вот последние там 600 тысяч человек уже получили российские паспорта. Песков говорит, я не буду отвечать на этот вопрос. Безопасность российских граждан, безусловный приоритет. Его спрашивает, продолжает, почему не будете? Он говорит, что вот эти размышления, они могут привести сами к эскалации, если будут неправильно интерпретированы. Важно понимать все-таки позиции российского руководства на предмет того, что там. Потому что все чаще мы говорим об эскалации и все чаще опять же задаемся вопросом, а что будет? Будет 15-16 год или будет что-то по-новому?
Вы знаете, я думаю, варианты открыты, так же, как и ответ Пескова. То, что Песков однозначно не отказался от поддержки Донбасса, говорит о том, что эта поддержка возможна и что при определенных сценариях развития событий она будет реализована. Для этого демонстративно Россия провела учения, для этого она демонстративно передвигала войска, технику, для того, чтобы поиграть мускулами и показать Украине, что не стоит осуществлять масштабную военную наступательную операцию на Донбасс. Но угрожать самим Украине или говорить о том, что вот мы сейчас войдем и будем защищать наших граждан, мы повторим осетинский сценарий, тоже не стоит. Почему? Потому что это может быть истолковано в международных отношениях неправильно, это может привести к наращиванию давления медийного, информационного, санкционного, в том числе в адрес нашей страны. Поэтому Песков ответил дипломатично, что да, вот мы защищать будем, конечно, в приоритете защиты наших граждан, но конкретно я пока ничего говорить не буду.
Ну, а вот вопрос защиты граждан, это не что-то, получается, гипотетическое, или это действительно тот как бы язык, о котором можно сейчас об этом говорить, потому что все зависит от того, как сценарий будет развиваться. Но если сейчас официально было в течение 7 лет, что там есть только добровольческие подразделения какие-то, которые поддерживают ополченцев, там, коренных жителей Донбасса, вот, то сейчас как будто бы разговоры пошли несколько об ином.
Да, конечно, безусловно, но за эти 7 лет ситуация все-таки менялась. По большому счету, раздача российских паспортов – это тоже один из инструментов давления на Украину. Там тоже прекрасно понимают, что если там будет большое количество граждан России из жителей Донбасса, то Россия всегда сможет это использовать как повод для защиты этих граждан. Особенно если эти люди добровольно, с большой охотой, сами, самостоятельно, без какого-либо давления стремятся получить российское гражданство. Это лишь подчеркивает то, что и весь регион, по сути, стремится к России. Да, поэтому, конечно, сейчас ситуация немного другая, и, безусловно, уже можно апеллировать именно к тому, что мы можем выступить как защитники российских граждан, которые получили это гражданство, являясь при этом жителями Луганской и Донецкой народных республик.
Вы упомянули осетинский сценарий, но в данном случае какие варианты все-таки стоит рассматривать? Самый негативный и самый, например, ну, оптимальный. То есть многие задаются вопросом, почему Россия не признала народной республики? И так бы и так санкции ввели, он за Крым ввели и все. И не получается ли, что время определенное потеряно для этого? Другие говорят, что если Российская Федерация, например, начинает операцию по принуждению к миру, в случае, если там будут бомбить людей с российскими паспортами, то, соответственно, где момент остановки может произойти, да? Это ЛДНР непризнанный или, значит, юг Украины, вот оно такое?
Евгений, на эти вопросы, на самом деле, ответов нет, потому что я убежден, что каждый вариант возможен в зависимости от того, как будет складываться ситуация. Он вполне возможен и в том варианте, который вы только что осветили, когда границы, ну, уже не Донецких, там, и Луганской республик, а границы, там, Новороссии, они расширятся вообще до всего левобережья, вполне, там, до Одессы дойдут, до Приднестровья. Вполне возможен и такой вариант. А вполне возможно, что еще какое-то время, несколько лет, будет все сохраняться статус-кво, никакой военной эскалации Украина предпринимать не будет просто потому, что будет ощущать угрозу со стороны России, вмешательство, принуждение к миру. Но будет обстреливать, будет пытаться как-то вести там диверсионную работу, информационную войну, что-либо еще. То есть и при этом количество граждан России будет только увеличиваться. Сейчас я знаю, что электронная очередь на получение российских паспортов в Донецкой Народной Республике, она уже до 2023 года расписана. То есть там работает вся эта структура по максимуму.
Но они хотят оставаться там, просто важно понять, что из себя сейчас представляют вот эти вот непризнанные республики. Это какое-то, не знаю, гомогенное государство, два государства, да? Что из себя представляет элита ЛДНР? Видят ли себя люди в дальнейшем действительно вот свою жизнь на этой территории для кого-то непонятной? Или все-таки постепенный уход оттуда и приход в Россию?
Ну, давайте скажем так. То, чего хотят эти граждане, в принципе, определить вполне несложно. Граждане хотят, чтобы вся эта территория вошла в состав России. Ну, как более мягкий вариант, это признание независимости этих республик со стороны России, заключение двусторонних договоров, размещение там воинского контингента или миротворческого контингента по согласованию, опять же, между двумя государствами, которые друг друга признали, и полная защита со стороны России, полный сюзеренитет над этими республиками со стороны России. То есть Россия просто им покровительствует, их защищает. Но, конечно, изначально и сейчас граждане стремились к повторению крымского сценария. То есть мы голосуем за Россию, мы хотим войти в состав России. По большому счету, ну так без привлечения можно сказать, что это желание скрытое или не очень жителей всего вот этого юго-восточного субрегиона, который принято называть исторически Новороссией, вплоть до Одессы. Ну, недаром же в Одессе, собственно говоря, этих людей-то и сжигали. Собственно, за это их и сжигали живьем в Доме профсоюза 2 мая 2014 года. Поэтому то, что сейчас есть, это, конечно, не соответствует их стремлению и желаниям. Сейчас это серая зона, это непризнанные государства. Там нет как таковой, конечно, экономики, ну, точнее, там остатки экономики. Люди выживают как могут. Кто-то, получая гражданство, работает, живет в России, кто-то живет и работает на месте, кто-то получает, даже ухитряется получать социальные пособия от республики и от Украины. Бывает и такое, людей сложно осуждать, все равно пособия эти очень небольшие. Но, по большому счету, это серая зона, которая Украиной признается как своя часть, но непокорная, вне закона находящаяся, которую можно бомбить, обстреливать. А для России это территория, которая вроде бы родственная, где живут граждане России, но которая все-таки юридически не признается как самостоятельное государство и как часть России тоже. То есть это такой, ну, не знаю, вот в одном из фильмов «Матрица» там Нео попадает на такой полустанок, из которого он не мог убежать. Он бежал по туннелю, попадал туда же опять, в такой ловушке, что ли. Рано или поздно эта ловушка разрушится в какую-либо сторону. Я надеюсь, что в сторону России. Но пока что, все-таки это серая зона, к сожалению.
А вот вам не кажется, что все-таки время для принятия каких-то радикальных решений, оно упущено?
Вы понимаете, в чем проблема? Ну, сейчас, конечно, можно по-другому строить события 2014 года, 2015 года и так далее. Но это все равно сейчас уже не имеет смысла. Да, конечно, я понимаю, что сейчас с высоты 2021 года можно было бы там вообще двинуть войска вплоть до Одессы, там соединиться с Приднестровьем, и мы вряд ли бы получили бы более масштабные санкции. Но, может быть, чуть более масштабные, чем сейчас. И мы бы контролировали все Причерноморье, там, все эти черноморские натовские государства, Румыния, Болгария, бы там они вообще бы не пискнули там и так далее. И Украина была бы по-другому, собственно говоря, сконструирована, создана, новая, и вела бы она себя тоже по-другому. Но сейчас-то что уже обсуждать подобного рода меры, если мы, собственно, к этому не пришли? Сейчас надо обсуждать то, что делать сейчас.
Соотношение просто риск-пользы в плане того, что если эскалация какая-то идет, и так или иначе без ответа, мы же не понимаем, скажем так, вот в какой момент у кого-то дрогнет. Хорошо, берем Украину, например, да, и украинские СМИ, я ради интереса просто промониторила, и там, значит, Путин стягивает войска, может ли отойти Украину. То есть с той стороны так, что это Россия готовится напасть.
Зеленский заявил вообще, да, что только вступление в НАТО,
да, спасет
донецкий конфликт.
Это да, правда, но то есть, как бы, скажем так, торговля рисками идет по самым высоким показателям. Да. Вот. И в данном случае соотношение риск-пользы, правда, какое? Вот что у нас на этой чаше весов, и что у нас на этой чаше весов?
Я могу сказать по-другому. Сложно сейчас соотносить риски и пользу, потому что здесь во многом мы находимся в безвыходной ситуации. Вот то, что мы обсуждали 2 минуты назад.
Да.
Ну, хорошо было бы вот сейчас вернуться в 14... Знаете, вот как... Вот мне 45 лет. Вот я думаю, так, вот хорошо бы вот с моими нынешними мозгами, опытом вернуться вот в 20 лет, вот когда было здоровье
тогда
такое.
Тогда бы я там, и, да.
Да, там вот я бы вот за той бы девушкой, я бегал вот за этой, а вот надо было вот за той-то, вот за той, я-то сейчас это понимаю. Вот мы примерно рассуждаем на таком же уровне. Дело в том, что сейчас, да, мы не то что находимся в Цуцванге, мы находимся перед необходимостью принимать какие-то решения, которые принимать никто не хочет, потому что за ними последуют неизбежные последствия. Поэтому мы всячески будем оттягивать
эту эскалацию. И внутренние, и внешние последствия.
Конечно, любые последствия, да. Ну, посмотрите, если сейчас Украина, допустим, просто тупо возьмет и сожжет эти республики, это, безусловно, отразится не только на положении внутри Украины, это отразится на внутрироссийском политическом поле. Ну, все скажут, ну, что ж такое, там, как наш президент сдал республики, это невозможно, это плохо, мы не можем больше так, мы не можем доверять теперь, там, и так далее, нашей элите, там, и так далее. Элита же это прекрасно понимает. Они не могут себе позволить, соответственно, пойти на такие шаги.
Но дискуссии о том, что Россия сдала Донбасс, они начались ровно тогда, когда Россия не стала присоединять Донбасс, несмотря на их результаты их референдума в Донбассе. Верно. Потом как-то ни шатка, ни валка, как известно, да, другие события наступили, и это все вот замылилось.
Ну да, но с другой стороны, Россия поддерживает Донбасс, направляет гуманитарные конвои. Давайте прямо скажем, что, в общем-то, все системы выживания в республиках, они существуют исключительно за счет России.
Безусловно.
Даже поставки продуктов осуществляются со стороны России, потому что Украина все это давным-давно заблокировала. Но в любом случае, рано или поздно эта эскалация произойдет. И тогда придется эти последствия уже принимать воленс-ноленс, ну, в той ситуации, которая сложится. Но мы не можем спрогнозировать условия, когда эта эскалация произойдет. Ну, вот сейчас она вот ожидалась, но не произошла. Вот Зеленский поиграл там мускулами, поговорил там с председателем, НАТО. С генсеком НАТО, да, и улетел в Катар. Там отдохнуть заодно тоже там, сказать, да вы что, мы так учения проводили там. И я уехал, вот, важные переговоры в Катар, там заодно позагораю. Сейчас вроде бы вот нет, не ударили, но рано или поздно все равно это произойдет. Ну, если ружье висит, как говорил Антон Павлович Чехов, на стене,
выстрелит. Оно выстрелит. А, так, что-то там еще сейчас найду. Почему БОП из США причем нам пишет, почему так затянулась ситуация с Донбассом, и почему Россия, например, не показывает мускулы в Карабахе перед Азербайджаном?
Ну, это немного как бы неправильно, неправомерно сравнивать Карабах с Донбассом. Во-первых, Карабах — это конфликт между двумя государствами, Арменией и Азербайджаном, которые не являются частью России. Армения вроде бы союзник России, но она, тем не менее, сама не признавала Карабах. Россия не граничит с Карабахом. Россия достаточно ограничена даже в своих действиях внутри Армении. Мы по ряду договоров, там есть база, военные объекты и так далее. Но в любом случае мы... Когда произошла эскалация, мы туда ввели своих миротворцев, мы смогли дипломатическими усилиями добиться этого, и сейчас мы там присутствуем. Мы не дали взорваться ситуации, мы не дали развернуться полномасштабной войне с участием Турции, Ирана, что могло вообще зажечь весь Кавказ и все Поволжье. Поэтому мы не то чтобы поиграли мускулами, но мы показали там свое присутствие, мы там присутствуем.
А на что 5 касается... лет так точно, а там посмотрим.
Ну, посмотрим, видимо. Да. Что касается, вы понимаете, Боб, я не сказал бы, что это очень долгосрочный конфликт. У нас, да, любят говорить, что вот это дольше, чем Великая Отечественная война, но вы посмотрите, сколько идет, скажем, палестино-израильский конфликт. Он идет, по-моему, с самого момента образования израильского государства в 1948 году. Посмотрите, сколько идет конфликт между Западной Сахарой и Марокко, там, фронт Полисарио. Он сражается, по-моему, десятилетиями там. А сколько лет идет гражданская война в Афганистане? А сколько уже лет идет война на территории Ирака? Там погибло уже более миллиона человек. Когда была эта операция Буша-младшего? В начале нулевых годов.
2003 год.
Ну, в том же Афганистане.
Еще буря в пустыне была, понятно.
Ну, буря в пустыне, это понятно, давно. Но там беспрерывно все время что-то идет, взрывается. Там этот Талибан уже вроде бы казался...
Запрещенный в Российской Федерации.
Да, да, запрещенный. Посмотрите, везде эти конфликты идут десятилетиями, поэтому я не сказал бы, что это очень долгосрочный конфликт. Для обычного человека, который привык вот апеллировать к каким-то обычным конфликтам, которые ему лучше всего известны, Великая Отечественная война, да, ему кажется, что это очень долго. Это действительно долго, это плохо, но, видите, не может этот конфликт пока каким-то образом решиться.
Константин нам пишет, я из Приднестровья, гражданин Молдавии, работаю в Москве, но верю в Россию, не зря мой отец пострадал, мне тогда было 4 года. Так, а что там еще? В случае, если Украина сможет пробиться в НАТО, как в таком случае мы будем защищать наших граждан, говорит Рафаэль, а Украина не может пробиться в НАТО, потому что территориальный
Рафаэль,
спор.
Рафаэль, я бы вам возразил, да, вот то, что сказала Евгения, что в принципе наличие территориальных споров не дает возможности государству вступать официально военно-политический блок. Но,
хотя
с другой стороны,
Турция же есть с Кипром-то. Почему Турция стала членом НАТО?
А, собственно говоря, вот эта норма, насколько я знаю, она была введена именно из-за того, что Турция с Грецией постоянно входили в конфликт. Поэтому государства с конфликтами в блок не, как правило, не принимают в качестве полноправного члена. Но, с другой стороны, существует масса государств, которые на своей территории располагают военными объектами США, инфраструктурой, военнослужащими, при этом не являются членами НАТО. Таиланд, Япония, государства Персидского залива, они же не входят в НАТО. И они, в принципе, использовались в том числе для проведения военных операций. Там, насколько я помню, бомбардировщики, они взлетали, например, из Таиланда бомбить, или беспилотники бомбить, например, объекты в Афганистане, на территории Афганистана. Поэтому в этом плане Украина, к сожалению, Рафаэль, вы правы, может быть использована против Донбасса, против, соответственно, республик и против России эвентуально, как говорит Дмитрий Песков.
Виктор говорит, а что украинцы в случае ввода российских войск поднимут руки и все обойдется без погибших с двух сторон, чьих детей будут посылать на эту войну? Это же еще, знаете, как говорят, идеологическое обоснование того, что если мы рассматриваем вот самый радикальный вариант.
Ну, к сожалению, я повторю свои слова относительно того, что все вот эти вот действия, их никто не хочет начинать. По большому счету, на Украине-то их тоже не очень хотят начинать, но там надеются на маленькую победоносную войну по типу Карабахской как раз. Как
и что американцы Азербайджан. Помогут, если что.
Да, да, и по типу Хорватской против Республики Сербская Краина. Но и риски там тоже понимают. Проблема-то в чем? Украина, она менее субъектна, чем Россия. 93% граждан Украины считают, что президент Зеленский находится под иностранным влиянием. Они, в принципе, констатируют очевидное. Поэтому там хочешь, не хочешь, но войну при определенных условиях начать придется, если будет такой заказ. Угу. Помимо всего прочего, рейтинг Зеленского падает, ему нужно сплачивать народ. А поскольку он не может выступать как пророссийский политик, потому что его тут же начнут теснить конкуренты, вроде Порошенко или каких-то других, то ему остается продолжать политику Порошенко. Это политика войны, украинизации, выстраивания вот из Украины вот такого националистического гетто.
А почему мы упускаем все-таки из нашей дискуссии Минск-1, Минск-2 и вообще европейскую сторону в этом вопросе?
Потому что они не работают. Ну, посмотрите, 7 лет
европейцы... Это сразу было понятно, что оно не работает?
Ну, почему сразу? Нет, но 7 лет уже... Ну, вот я сейчас читал телеграм-канал, кажется, он называется «Вруб». Там новость от 20 марта. Представители Украины отказались на совещании нормандской четверки на уровне политических советников, отказались от прекращения огня. Это сейчас, 21-й год, они все отказываются и отказываются от прекращения огня. Черт возьми, да я уже сам скоро возьму тут какой-нибудь вот источник огня и пойду туда их принуждать, прекращать огонь. Какой смысл с ними вести переговоры в рамках Минска-1, Минска-2, нормандской четверки, формулы Штайнмайера, черт возьми, чего-либо еще? Какой смысл, если они 7 лет недоговороспособны, не прекращают огонь? Это первый основной пункт Минских соглашений. Но я понимаю, если вы там сделали 9 пунктов, исполнили, и вот на 10-м, там, не знаю, там...
Застряли,
там, не знаю. Вот границу давайте передавать нам вот так. Нет, вот мы вот так только передадим границу. Но это было бы еще понятно. Но здесь же никакого прогресса нет. Ни на йоту не продвинулись. Что там? Вот изменения украинской политики. Создали телеканал «Дом». Включили программу возвращения домой Службы безопасности Украины. Что еще? Ввели блокаду. Соответственно, там действия экономического характера.
Продолжают требовать вернуть Крым.
Да, крымскую платформу создали. Там, в общем, устроили локаут в Крыму. Но это уже, правда, не Донбасс, это другая территория. Но какой здесь прогресс? Никакого. Ноль. Зеро. Поэтому и сейчас-то совещаются Макрон, Меркель и Путин. По большому счету, вот по моему личному мнению, пусть на меня, может, и обидится господин Макрон и госпожа Меркель, но с ними тоже особого толка вести переговоры
нет. А кто
нет.
тогда? Путин и Байден остаются?
Вполне возможно, что в конце концов придут к тому, что США и Россия просто разграничат сферы влияния. Неофициально или официально.
Какой-то раздел Польши, уж простите, но правда какие-то аналогии нет, напрашиваются.
Не раздел Польши, но определенный раздел сфер влияния. То есть это определенный компромисс.
Разделение сфер влияния, не, скажем так, оно возможно без проведения полномасштабных военных действий, потому что раздел сфер влияния после полномасштабных
военных действий... Евгения, он может быть именно в результате полномасштабных военных действий.
Вот, я об этом и говорю.
И здесь как раз вот самые плохие новости для Украины, потому что Байден не собирается воевать силами американских военнослужащих. Он бросит вот Украину как такой вот дрова в костер. А как оно там прогорит, вот забор соседа-то российского... Загорится или нет? Ну, не горит, зараза, металлический.
А у нас нет возможности персона грата говорить, влияет на экономику украинского олигархата и, соответственно, принятие властями тех или иных решений, потому что на Украине огромное влияние вот именно... решений власти оказывает олигархия.
Ну вот американцы сейчас именно этим и занимаются. Они начинают укрощать украинский олигархат.
А мы-то чего?
А какие у нас инструменты? Вот американцы создали Национальное антикоррупционное бюро Украины. Оно, по сути, как бы вместе с реформой судебной системы, оно будет брать этих олигархов за шкирняк. Не, Коломойский, он же вроде бы против России. Там,
а потом против Порошенко стал.
И неважно, и Порошенко тоже возьмут за как-то за карк по-польски, вот за шею, возьмут и будут их трясти, чтобы они не защищали никаких своих интересов. Малейшие субъектные игроки на территории Украины им не нужны. Какие, что вы тут нам устроили? Ахметов, ты тут защищаешь свою энергетическую империю? Нехорошо. Должны зайти западные компании, вот они все скупят, и вот тогда будет порядок на Украине. А лучше пусть им это все подарят бесплатно.
Еще меня интересует тоже идеологическая составляющая.
Я прошу прощения, последнее
просто хотел
сказать. Но у нас-то инструментов там нет на Украине для влияния на этих олигархов. Как мы можем повлиять на Коломойского? Или на Порошенко? У Порошенко, у него был единственный завод в Липецке. Ну закрыли его там, допустим, и все, да. И что?
Надо было влиять до, ну, как говорят, да, это как вот про ваше 45-летие как раз, да. А надо было, чтобы... Мы бы, да тогда бы, да что ж, не надо было Украину, значит, упускать, вот это все. Вам вообще не кажется, что ситуация в Донбассе — это какое-то продолжение развала Советского Союза?
Да, конечно, это и есть продолжение распада. Это, по большому счету, вот, ну, понимаете, вот когда распадалась Югославия, там были масштабные конфликты, очень кровопролитные.
Годовщина, кстати, бомбардировок.
Да, 99-й год, да, совершенно верно. Но я имел в виду распад Югославии, это еще начало 90-х годов.
Да, я в курсе.
Там были бои в Словении, ну, в Словении немного, в Хорватии, Республика Сербская Крайна, Босния, вот там хорваты, сербы и мусульмане... уже как нация, в принципе, это потуречина себе. Все сражались друг с другом.
А 99-й год как раз бомбардировки, это продолжение распада Югославии, косовский конфликт.
Да, но у нас это получилось растянутым во времени. У нас все эти конфликты заморожены. Ну, какие-то появились новые горячие, Донбасс тот же. Ну, Приднестровье, Карабах вот сейчас размораживают. А представьте, что у нас сейчас в Поволжье, допустим, вот вдруг объявятся татарские националисты, башкирские, радикальные. Они сомкнутся с радикальными, скажем, исламистами, допустим.
Ну, вроде контролируют там
ситуацию. Ну, как контролируют? Я помню, несколько лет назад были теракты в Татарстане. Просто сейчас их, видимо, уже полностью там задавили, поймали всех этих террористов. У нас очень активно работают сетевые структуры, их вообще очень сложно обнаружить и поймать. У нас работают, в принципе, люди, которые направлены на создание великого Турана, пан-Турана. Турция не скрывает своих стремлений... В принципе, влиять на всю Среднюю Азию и на наши Поволжье, вплоть до Удмуртии.
А нам удается сдерживать эти поползновения? Не знаю, НКО какие-то там, может быть, не то что запрещать, а просто купировать?
Ну, отчасти удается, но, к сожалению, у нас в основном-то политика реактивного характера. Вот у нас долго-долго вот нам вкручивали вот этот штопор там к нам в тело вот эти вот турецкие колледжи. Наконец вот предложили их закрыть. Мы их закрыли после того, как сбили наш бомбардировщик. Но в остальном-то мы на территории Казахстана как мы можем влиять? Когда там Никонов оговорился о том, что весь Северный Казахстан – это территория просто Южной Сибири, которую большевики подарили независимому Казахстану в 36-м году, чтобы наказать вот это белое казачье население, ответом что было? Даже не только вспышка национализма, ответом было обращение казахской молодежи и апелляция к Турции. Они уже апеллируют к Турции.
Ну, там еще и как раз про кириллицу заменяют латиницей.
Да-да-да. Кстати, русский язык тоже латинизируют.
Давайте еще попробуем про идею русской весны поговорить после информационного выпуска. Конечно. И к вашим вопросам, уважаемые слушатели, Богдан Беспалько с нами, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
15:35 в столице, программа «Умные парни». Богдан Беспалько с нами, член Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации. Продолжаем про Донбасс и про постсоветское пространство. Так у нас получилось. Вот как раз про межнациональные отношения. Я обещала по русской весне вам задать вопрос, потому что если брать начало конфликта в Донбассе, брать первую волну вот этих вот лидеров ополчения, которых там в живых-то там осталось немного людей.
Они все вот за пределами практически ДНР уже живут.
И да, некоторых убили, а некоторые за пределами ДНР живут. У них была концепция вот этой русской весны, освобождение Донбасса, защита русского мира, русскоязычного населения. А вообще эта концепция, она осталась в умах? Идеологическая, вот это же идеологическая почва того, что происходит.
Да, конечно, безусловно. В принципе, желание жить в России, это просто ощущение себя русскими, прямо скажем. Вот на одной из встреч с Денисом Пушилиным он сказал очень просто: мы ощущаем себя русскими. В этом и есть причина, по большому счету, всех событий в Донецке, да и в Крыму тоже. «Русская весна» — это было ощущение, это была мечта, это было вдохновение того, что вот сейчас, наконец-то, вот русская часть Украины, она выйдет из этого русофобского государства, где людей заставляли изучать язык, который для них не родной, и который для них чужой, где их пичкают идеологии, которые им совершенно абсолютно чужды. Даже их пытаются им навязать этничность, которая, может быть, им, в принципе, была достаточно милой и вполне приемлемой, но поскольку насильно ее навязывают, то...
Поиск самостоятельности путем отрицания всего русского. Ну, как-то
да,
так.
Но русского в самих себе. Ну, дело в том, что вот сейчас Гоголя начинают переводить уже, давно уже переводят на украинский язык, и его переводят по смыслу. Начинает приводить Булгакова, например, на украинский язык. Я читал «Мастер и Маргариту», да, это очень так...
На украинском?
Да, мне вспоминается фраза, когда Иван Бездомный говорит: «Ни, я больше вишики в Базграты не буду».
Понятно. 722-й говорит. Ну, а куда делось-то все это?
Она никуда не делась, она просто подутихла, люди немножко разуверились, все считали, что сейчас вот Россия войдет, она поможет, и мы дойдем до Одессы, мы вплоть до Кировограда, который, кстати, в Кировограде, например, это центральная Украина, там люди голосовали за возвращение старого названия Елизаветград в честь царицы Елизаветы, но насильно, волюнтаристски все-таки придали название Крапивницкий в честь одного из деятелей украинской культуры. Проблема в чем? Проблема в том, что сейчас люди больше заняты выживанием, часть людей действительно погибла из этих командиров, часть уехала за пределы Донецкой Народной Республики, например, Безлер, он сейчас живет за пределами. Но люди не перестали ощущать себя русскими. Неприятие Украины, которое она стабильно поддерживает с помощью обстрелов, с помощью бомбардировок, с помощью неприятия или угроз, оно все равно сохранилось, оно никуда не делось. Ну, сейчас вот, скажем, эта русская мечта, русская весна, она очень осторожно артикулируется, скажем, Маргаритой Симоньян, вот ее выступлениями, в том числе выступлениями по презентации доктрины «Русский Донбасс».
Но мы и помним как раз, значит, заявление Дмитрия Пескова, тоже в Кремле неоднократно говорили, что этот вопрос в повестке, ну, по крайней мере, может быть, в публичной повестке, будем говорить так, мы должны разделять кулуары и публику, вот не стоит.
Ну, потому что если бы Россия взяла на себя ответственность официально, открыто, в устах Пескова, в устах Путина, в устах, не знаю, министра обороны, то тогда пришлось бы предпринимать ряд действий, собственно говоря. А эти действия, как я уже говорил, это эскалация.
Несут последствия.
Несут последствия, санкционное отключение SWIFT, нарушение торговли, санкции против Северного потока 2, и этого сейчас никто не хочет. Вот, кстати, мы забыли одну из причин тоже этой возможной эскалации, это достройка Северного потока 2. Там осталось сколько? 100 километров.
Там немного осталось.
Да, но, в принципе, все дипломатические, все экономические, даже экологические средства его затормозить уже исчерпаны, потому что санкции мы обошли путем наличия своих судов, экологические организации согласились, а Германия все-таки не стала отказываться в лице своего руководства от достройки.
Потому что им это надо.
Ну, конечно.
Это энергобезопасность, да.
Какая-то хоть субъектность есть у Германии. Это вызывало бешенство у некоторых реальных немецких политиков, потому что они действительно осознавали, что они не столько союзники, сколько вот некоторого рода вассалы, феодалы какие-то, хоть и достаточно привилегированы. Ну, Франция ничем не отличается. Ведь ввели санкции, заставили вернуть Мистрали, например. Это же невыгодно, эта верфь обанкротилась потом, после того, как эти Мистрали вернули. Но в любом случае... Чувствуют себя эти люди русскими, и они хотят, конечно, вернуться в Россию. Это и отражается в стремлении получить российское гражданство. Если бы оно не было им нужно, если бы они не ощущали себя русскими, не противоставляли себя Украине, они бы, наверное, выехали бы на Украину или заставили бы вернуться свое руководство, исполнять Минские соглашения и так далее.
Ну, здесь вот Плюшев задает вопрос, так, может быть, им тогда надо было просто уехать в Россию, но вот эта вот странная,
как,
честно говоря,
как
фраза,
уехать, да, в Россию, уехать в Россию, если там живет несколько миллионов человек. Те, кто мог уехать в Россию, скажем, на трудоустройство,
уехали.
Более того, могу сказать, что многие, кто оттуда приехал, они испытали адские муки просто в получении какого-то легального статуса. Вот наша организация общественная, она создала правозащитный центр, с помощью которого мы помогаем людям получить хоть какой-то статус. Угу. Только сейчас одна из беженок получила вид на жительство. Если бы человек мог легко легализоваться в России, будучи русским, конечно, большинство из них уехало бы.
Ну, плюс сняться с места все-таки, где там жили
человек,
пращуры, да.
Человек экономически активный, там, не знаю, в возрасте от 20 до 40 лет, обладающий какими-то навыками, он еще не может уехать? Как может уехать инвалид, старик, дети, просто все население, как может уехать, все бросив?
Так, а почему деятели ДНР первой волны живут вне созданных республик, Виталий спрашивает.
Не все деятели, я только говорил о некоторых полевых командирах. Большая часть полевых командиров, ну, тех, кого вы, видимо, обозначали этим словом, деятель, она погибла. Это Моторола, это Гиви, это Мозговой, это
Захарченко.
Захарченко, да. Но многие другие тоже погибли. А те, кто, соответственно, в какое-то время отошел от дел, просто уехал, потому что имел на это ряд причин, как я подозреваю. Ну, в любом случае, они сейчас готовы вернуться, если будет какая-то активная фаза военных действий на Донбассе.
7373948, телефон прямого эфира, 7373948, по коду 8495. Так, а может ли, с вашей точки зрения, Российская Федерация, ну, например, какую-то организовать работу по, например, переселению с территории обстрелов людей с российскими паспортами, плюс или хотя бы детей, чтобы защитить их от обстрелов, как гуманитарная какая-то вот миссия? Мы же очень много туда, конвои туда отправляются регулярно.
Для этого нужно создать какую-то специальную службу, специальную гуманитарную миссию, но здесь, учтите, есть еще один момент. Люди могут просто отказаться покидать это место.
Согласна.
Насильно же их не перевезешь.
Это правда. 7373948, несколько ваших аргументов примем, и потом еще про Беларусь. Успеем. Сергей Алексеевич, здрасте.
Здрасте. Богдан, вот одно из первых заявлений Кремля было такое, что Российская Федерация не является стороной конфликта и не может обеспечить перемирие в Донбассе. Вот как вы это понимаете? Вроде бы можно рассматривать, что как будто бы Россия самоустраняется от применения военной силы в порядке помощи Донбассу или от принуждения к миру. Вот как вы это понимаете? Какой сигнал и кому подает Москва?
Спасибо.
Я понял, спасибо вам за вопрос. Это просто дипломатическая формула, обозначающая, что мы не находимся в состоянии войны с Украиной. Но, безусловно, если будет масштабная военная эскалация, российские войска совершат операцию по принуждению к миру. Я в этом убежден. Что касается Украины, и это ЛНР и ДНР с другой стороны. Россия здесь выступает в качестве гаранта переговорного процесса, так же, как и Франция, так же, как и Германия. Это просто определенные части дипломатического процесса. Я напомню, что до определенного момента и в Южной Осетии тоже Россия выступала как миротворец. Первыми там погибли наши миротворцы. Несколько сот человек.
Именно это стало поводом, да,
для операции. Это стало в том числе поводом для вмешательства России на стороне Южной Осетии, правда, не сразу. То есть после того, как было очевидно, что грузинские войска совершают, ну, прямо скажем, геноцид южноосетинского населения.
7373948, телефон прямой эфир. Я правильно понимаю, что из повестки, в принципе, убирается вариант реинтеграции Донбасса?
Реинтеграции куда? В Украину?
На Украину, да. На Украину.
Но Украина сама отказывается от реинтеграции. Если, вот понимаете, самый, в общем-то, последовательный политик на Украине – это Надежда Савченко, как ни странно. Ну вот она как бы попала на Украину из России. Есть Минские соглашения. Ну раз есть Минские соглашения, значит, надо ехать и переговариваться, садиться за стол. Пусть этот переговорный процесс длится там годами, даже десятилетиями, но войска разведут, стрелять никто не будет, убивать никто не будет. Давайте вот каждую букву будем вот пихаться друг с другом, но мы, тем не менее, не будем друг в друга стрелять. И что после этого случилось с Надеждой Савченко? Ее обвинили в попытке госпереворота и посадили в тюрьму. Поэтому здесь Украина сама не хочет реинтеграции Донбасса. Зачем ей Донбасс с этим враждебным населением, которое нужно либо укрощать, либо уничтожать, либо сгонять, которое будет голосовать за ОПЗЖ или какие-то другие партии, а еще не приведи Господь, заставят провести амнистию реальную. Там же тогда создадутся вообще другие партии, гораздо более пророссийские, чем ОПЗЖ. Угу. ОПЗЖ, она формально пророссийская. Она пророссийская на фоне других партий. Это как пятна на солнце. Там, на самом деле, гигантская температура, но они чуть холоднее остальных. Поэтому она не жаждет реинтеграции. Если бы Украина хотела реинтеграции, она бы давно исполнила Минские соглашения. Она давно их уже реализовала на практике.
Если США спровоцирует конфликт за интересы США до последнего украинца, на Украине понимают, что результатом этого может быть раскол Украины на три части – восточную, центральную, западную. Менталитет населяющих территорий разный, но, может, для них это к лучшему, персона спрашивает.
Да, в принципе, даже исследователи с украинской националистической стороны говорили о том, что нет одной Украины. Существует две Украины, как говорил, например, Микола Рябчук. А вообще признавали, что их существует даже порядка 20 разных Украин. Конечно, может привести масштабный военный конфликт к самым разным последствиям. Просчитать их невозможно. В том числе он может привести и к распаду Украины. Но для тех, кто сейчас находится на верхушке политической украинской пирамиды, для них это уже значение не имеет, потому что, во-первых, они живут сегодняшним днем, сегодняшним рейтингом, выборами. Во-вторых, они, в принципе, не самостоятельны. Они зависят от внешнеполитических игроков, от внутренних некоторых игроков.
Ну, им какие-то гарантии, например, дают, то есть ради чего это? Ну, хорошо, вы развязываете, например, войну в Донбассе. В обмен на это, я не знаю, мы эвакуируем ваших детей. Ну, условно. Просто я пытаюсь понять, каковы интересы.
Какая-то группа узкая политической верхушки, она может на это надеяться. Но, в принципе, весь политический класс, я думаю, на это надеяться не будет. Он может надеяться только на то, что за граница нам поможет, как говорил персонаж.
Ну, понятно. Петрова.
Но в любом случае, для Украины, конечно, масштабная эскалация будет не то чтобы смертельная, но очень сильным ударом. Но вот Украину-то не жалко для американцев. Украина пострадает, там, не знаю, сгорит, распадется. А вот после этого они придут и будут с нами договариваться о том, как же все-таки давайте вот разграничивать сферы влияния, давайте вот новую разрядку, давайте вот как-то мы договариваться будем вот на этом пост.
Виталик говорит, про распад Украины говорят уже 7 лет, обещали распад в 15-м, потом в 16-м, сроки сдвигаются, распада пока нет. Или это процесс такой?
Мы говорим сейчас о распаде Украины возможном, как одном из возможных вариантов развития событий в случае масштабнейшего военного конфликта. На самом деле я не говорил о распаде Украины, и я всегда говорил о том, что как раз вот эта политика, которую мы проводили последние 7 лет, она не способствовала распаду Украины. Украина мне напоминала труп, который стоит в толпе, сжатый со всех сторон другими вот людьми живыми. Он не падает не потому, что он живой, а потому, что вот он, собственно говоря, со всех сторон зажат. Да. Угу. И эта ситуация, она может продлеваться сколь угодно вечно. Ну, кому выгоден распад Украины? Польше? Нет. Румынии? Ну, тоже нет. Белоруссии? Тоже вряд ли, я не думаю. Российской Федерации нам, Венгрии, да, тоже нет, нам, Словакии, тоже нет, там, нам тоже нет. Это миллионы беженцев будет означать, миллионы переселенцев, это будет означать необходимость масштабной помощи. Если даже в состав России войдет вот часть Украины, там, от Одессы до Харькова, это будет означать необходимость масштабнейших экономических вложений. Для России, на самом деле, экономический вызов гораздо более существенный, чем военный. Военный мы раскатаем армию Украины, там, ну, не знаю, ну, за 2 недели, думаю, гораздо меньше. А как все это пространство содержать? Как там восстанавливать это все? А для американцев как раз это очень хорошо. Почему? Потому что они-то свои деньги на это вкладывать не будут, в восстановление. Они сейчас ничего не вкладывают. И в случае какого-то конфликта они это используют как топливо, а восстанавливать всю эту территорию придется нам. Это же наша территория в прошлом. Территория нашего единого государства.
7373948, послушаем вас. Здрасте, алло.
Добрый день, да. Виктор Михайлович.
Да, пожалуйста.
Богдан, вот смотрите, вы в первой части упомянули о реактивности нашей
политики.
Да, нашей политики. Но в чем же это дело? Что нужно изменить? Вы же наивно предполагать, что президент об этом не знает. А что делается для того, чтобы изменить характер этой реакции? Почему нет мягкой силы, какова была у нас в Советском Союзе? Масса радиостанций вещала на союзные наши республики.
Видимо, спасибо большое.
Я понял ваш вопрос.
Ну,
во-первых, честно признаюсь, я не знаю, как изменить реактивность нашей политики, потому что это вопрос руководства нашей страной, в том числе вовне. То есть это, ну, вероятно, здесь существуют разные башни у Кремля, вероятно, они определяют компромиссные решения там и так далее. Давайте вспомним, в конце концов, что сразу после начала конфликта президент России затребовал разрешения у Совета Федерации на использование вооруженных сил за рубежом, которое потом, правда, как бы отозвали. То есть предполагалось, что будет использоваться российские вооруженные силы за рубежом. Эта вариация не исключалась. Но у нас действительно нет четкого целеполагания. Что мы хотим от постсоветского пространства, от Украины, от России? Мы что от них хотим?
Евразийство мы хотим какое-то. Я не знаю, многие говорят, что сохранение постсоветского пространства как бы в лоне Российской Федерации – это условие для того, чтобы Российская Федерация как бы, ну, была как государство. Ну, как-то
у нас
так.
Пока
имперскость
что...
какая-то.
Но эта имперскость очень невыразительная. У нас пока что выстраивается только ряд экономических союзов. Это... ЕАЭС. У нас выстраивается там вроде бы оборонный союз, ОДКБ, но они оказываются неожиданно не очень эффективными. Почему? Потому что то белорусский президент заявит, что он не будет использовать вооруженные силы за пределами республики, то лидеры других членов ОДКБ тоже делают заявления примерно похожего характера, там даже Армения. В чем же смысл тогда коллективного оборонного союза? У нас есть союзное государство, которое пока что особо тоже не развилось, за исключением того, что люди могут беспрепятственно устраиваться на работу в России без миграционных карт и без патентов. Ну, еще существует 2 фиктивных, не то чтобы фиктивных, но практически ничем не занимающихся, 2 структуры, где осуществляется консультативная работа, постоянный комитет и совет. Проблема-то в чем еще, помимо отсутствия вот этого целеполагания и идеологии? Мы должны декларировать какие-то цели, опираясь на какие-то ценности. То есть эти ценности должны быть какими-то общими вот, для тех, кто вступает в эти союзы. Второе, то, что вы говорили о мягкой силе. Мягкая сила, как правило, это проекция силы жесткой. У нас с жесткой силой вроде бы все в порядке, но почему-то мы не можем, например, заставить Минск разрешить радиостанции «Спутник» вещать там в радиоэфире, в радиочастотном эфире. Он вещает только в интернете. Если мы не можем этого заставить, о каких радиостанциях вы говорите? Что мы будем вещать там? Кому? Как? Если там, допустим, аннексируются спокойно российские банки, если там прекращают издание российского печатного издания «Комсомольская правда». Кстати, по-моему, до сих пор его так и не возобновили.
Надо уточнить.
Какая же это мягкая сила? То есть у нас, по сути, на самом деле отсутствует не только мягкая сила, как определенный набор ценностей и целей. У нас отсутствуют и средства донесения этой мягкой силы. А как мы можем влиять на население Украины? Вот сейчас, допустим.
У нас... По тарелкам, говорят, только смотрят.
У кого а вот в Латвии, есть, например, все... взяли и запретили нелицензионные российские телеканалы. Теперь за это предполагается административный штраф.
Ну, то есть, скажем так, борьба с российской мягкой силой ведется, а российская мягкая сила как таковой не существует.
У нас, видимо, очень ограниченный инструментарий для того, чтобы этой мягкой силой, собственно говоря, как-то эффективно влиять на население. Кроме того, ну, я скептически отношусь к мягкой силе Советского Союза. Насколько я помню, наоборот, как раз на население Советского Союза очень эффективно воздействовали с помощью разных культурных продуктов, кино, фильмов, с помощью радиостанций. И, по большому счету, образ Запада вот этого, как такой страны святых чудес, он у нас, собственно, и сформировался благодаря всем этим
медиагигантам. А образ России мы для себя не можем, что ли, сформировать? Да. Поэтому его экспортировать
конечно.
Не можем?
А что такое Россия? Что это? Многонациональное... полиэтническое государство.
Консервативное, центристское, можно так сказать.
Но где это официально надо... зарегистрировано?
Неофициально. Ну, это только, скажем так, современные философы так трактуют, и в исторической перспективе тоже, ретроспективе, да, что вот Россия по сравнению, например, с Европой, по сравнению с Соединенными Штатами Америки, действительно консервативное, умеренное, центристское государство. Но, правда, как это... сработать в современном мире, когда, я не знаю, экономика, что ли, самое привлекательное, что есть...
Это сложный вопрос. Почему? Потому что на самом деле экономика очень тесно переплетается с идеологией. Много раз приводил пример, не удержусь, еще раз приведу. Когда Евросоюз взаимодействовал с Сербией, то одним из условий контактов с еврокомиссарами было проведение гей-парада в Белграде. Это никак к экономике не относится. Но вместе с тем Евросоюз действительно очень мощное экономическое, прежде всего, сообщество, которое обладает правом имитировать эмиссии, собственно говоря, евро, и которая воздействует чисто экономическими рычагами на те страны, которые пытаются как-то поставить под свое влияние. Ту же Украину, например. То есть квоты на какие-то товары, на поставки. Или это откровенные дотации, как в область Балтики или в адрес Польши, например.
Так у нас дотации сколько? У нас сколько невозвратных кредитов? У нас есть бессмертный полк, вот, но для нас это, правда, не условие.
Да. Почему Европа может как-то взаимодействовать даже с Польшей, куда там вложили тоже примерно 110 миллиардов евро, а мы никак не можем с Белоруссией добиться единства?
Шантаж, угроза, манипуляция.
С чьей стороны?
Может быть, это недооцененная история. То есть многие говорили, что ошибка для российских властей в том, что мы вкладываемся... мы договариваемся с руководителем того или иного государства в надежде, что оно как раз договорится со своими там конкурирующими, не знаю, кланами, олигархами, как угодно, их бизнес-интересантами. А этого не происходит. То ли они влияют, то ли, соответственно, как Александр Лукашенко, всю российскую, значит, там, помощь используют исключительно в интересах самого себя, а не для того, чтобы потом интегрировать свое государство.
Но Лукашенко — это уникальный случай, на самом деле, потому что это человек, который выстроил систему политическую исключительно вот под себя, под одну персону. А что касается других государств, то американцы всегда действуют по принципу лояльности. То есть они приходят, и они просто сносят все структуры, всех персон, все вообще политические силы, которые могут быть сколь-нибудь субъектными, и все. Угу. И они приводят к власти именно тех людей, которые им идеологически лояльны, абсолютно лояльны, послушны, лояльны и так далее. Даже те силы, те персоны, которые были бы вроде бы им хотя бы наполовину лояльны, их не устраивают. Часто это вообще люди, которые обладают даже двойным гражданством, как, например, в республиках Балтии. Это же частое, собственно говоря, свойство этих республик, когда человек обладает двойным гражданством или вообще приезжает откуда-нибудь из Канады или из США и так далее. На Украине сейчас те же процессы идут, но Украина просто большая, аморфная. Там вот этот холократический олигархический строй, вот, когда там много этих игроков, там региональные элиты, олигархические кланы, политический класс. Там,
а в Беларуси что, процесс белорусизации какой-то? Или что там сейчас происходит?
Понимаете, любой руководитель постсоветской республики, он использует идеологию любую, как правило, националистическую, для того, чтобы оправдать отдельность этого государства от России. Чтобы оправдать свой контроль над
этим. И опять мы приходим в поиск самостийности путем отрицания всего советского, и теперь еще и русского.
Ну, большей частью даже, прямо скажем, русского. Советского как раз, советское в Беларуси отрицают в меньшей степени. Ну, часто даже по личным мотивам, как я понимаю, там Машерова не любят Лукашенко, потому что о нем осталась очень большая память в толще народной. Его помнят именно как отца такого, что ли. Тем более человека очень скромного, Машерова. Но в целом это выстраивание именно национальной идентичности. Мы отдельные, мы другие, у нас другой язык, другая история, у нас другие герои, у нас другая война. Вот, и вообще мы другие абсолютно. Мы будем эти отличия культивировать, и мы будем, соответственно, добиваться этой отличности. Вот любите нас такими.
Да, любите нас такими, но и заодно давайте нам деньги.
Да, давайте нам деньги, потому что почему? Потому что мы друзья, братья, союзники, мы входим в СГ, мы входим в ОДКБ, ЕАЭС и так далее. Иначе мы вообще уйдем на Запад. Вот так.
Виталий, есть же белорусская какая-нибудь служба свободы на белорусском языке, вещает из Литвы, есть Белсат, из Польши, у них есть какой-то ресурс, а у нас что?
Так в том-то и дело, что Еврорадио вещало до недавнего времени в Беларуси в радиочастотном эфире, а Спутник почему-то только в интернете. Я это много раз ставил.
Может быть, вот здесь просто действительно вот этот интересный момент, то есть чем, какая завлекалочка у нас? Идите к нам, потому что с теми страшно. У вас будут гей-парады.
Нет, что вы, нет. Для Беларуси у нас была завлекалочка экономическая.
Союзное государство.
Союзное государство. У нас
я про мягкую силу говорю. Ну, Александр Григорьевич Лукашенко что-то 20 лет тормозит с этим документом-то.
Да, да, конечно. Ну, потому что он боится потерять власть личную.
То
он
есть это все личные, вообще личные амбиции. Да, а после личные. Меня хоть трава не расти.
Ну, это еще далеко. Я так думаю, что он считает, что это будет очень нескоро еще. Он, в конце концов, даже сейчас, прямо скажем, я это говорю без удовольствия, но он выиграл вот последние протестные акции 25 марта, в День воли. На них никто практически не вышел. Он задавил эту оппозицию. Простыми, самыми тупыми, самыми эффективными методами, дубиной.
Так это же не первый раз происходит. Почему мы говорили, что процессы, протесты, которые мы наблюдали в 2020 году, как будто они чем-то отличаются от тех протестов, которые, и выступлений, и посадок, которые были в предыдущие избирательные циклы Александра Лукашенко?
Вы знаете, я бы сравнивал скорее с протестами, которые были в конце 2019 года, когда Лукашенко собирался, точнее, собирались мы все подписывать дорожные карты. Тогда никто не разгонял ОМОНом протест 1,5-2 тысяч националистов, которые носили крайне оскорбительные для России, для русских лозунги. Они шли по центру Минска, никто их не трогал, потому что они протестовали против интеграции, потому что Лукашенко, апеллируя к ним, мог сказать, что вот не могу, народ против интеграции, я дорожные карты подписывать не буду.
А те, кто вышел, это значит агенты Польши, которые вышли после выборов.
А те, кто вышел после выборов, да, это вот вдруг оказались агенты Запада, это агенты Госдепа, это люди, которые хотят отнять Гродно у Белоруссии и так далее, и так далее.
Ну, я думаю, что еще вопросы остались. Нам с вами... Еще мы вас приглашаем в студию к нам. Богдан
Анатольевич,
приходите. Богдан Беспалько был с нами, член Совета по национальным отношениям при президенте. Всем большое спасибо за участие в программе. Далее новости, потом Юрий Будкин. До завтра. С вами прощаюсь. Завтра в «Револьвере» в 11:03 встретимся.